Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута в Москве. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. В Москве переменная облачность, ветер. Но мы учимся жить вне зависимости от погоды. И сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о действий Духа Святого в нашей жизни, тем более, что вот Пятидесятница, сам Бог, как говорится, велел об этом подумать. Ну и мне показалось, что вот прошлый эфир я так вот слишком серьезно, так вдумчиво об этом говорил. Сегодня хочу начать говорить на шуточной такой ноте. Но понятное дело, в каждой шутке есть доля шутки. В 1936 году Морис Рабинович, стоматолог, бежал из своей родной Германии. То есть это перед началом Великой войны Отечественной. Перед побегом он продал свои активы и сделал 5 комплектов зубных протезов из чистого золота. Вместе с его наличными это намного превышало предел стоимости ценностей, которые он мог ввести в США. Когда он прибыл в Нью-Йорк, это вызвало недоумение у работников таможни, почему у него 5 комплектов золотых зубных протезов. Морис объяснил: у евреев для соблюдения кашрута должно быть 2 отдельных набора посуды для мясных и молочных блюд. А так как я религиозный еврей, то у меня, кроме посуды, имеются также 2 отдельных комплекта зубов для мясных и для молочных блюд. Таможник покачал головой и сказал: «Хорошо, а что вы можете сказать о 3 других комплектах зубных протезов? Понимаете ли, очень религиозные евреи исключительно для празднования Песах используют специальную посуду, также отдельную для мясных и молочных блюд. Так что у меня и для этого случая, кроме посуды, есть отдельные зубные протезы для мясных и для молочных блюд на Песах». Таможник снова покачал головой и сказал: «Вы, должно быть, человек очень сильной веры, если имеете отдельные зубы для мяса и молочных продуктов не только для ежедневных трапез, но и для Песах. Но это составляет только 4 комплекта протезов. А как насчет 5 комплекта?» Морис посмотрел и очень тихо произнес: «Я скажу вам правду. Периодически я ем бутерброды со свининой». И это такая, с одной стороны, веселая история, а с другой стороны, она показывает вот эту духовную мудрость, смекалку, которую выработали евреи из загонений, потому что жизнь в обстоятельствах этого мира с таким настроем, в общем-то, людей по отношению к ним, ну, как-то не оставляло никаких других возможностей, кроме как придумывать способы выживания. И мне кажется, что это одна из характеристик вообще взросления, понимание того, что мир исковеркан, и необходима мудрость и знание, чтобы сохранить и себя, и сохранить нажитое. Мы знаем, что вот первое испытание Соломоновой мудрости, да, когда ему пришли 2 женщины и принесли ребенка, и вообще книга «Притч», она воспевает удивительную способность Бога давать человеку мудрость как способность радостно жить и плодотворно жить в несовершенном и исковерканном грехом мире. И одна из цитат, которая, ну, вот очень важна для меня, наверное, когда Я думаю о Духе Святом. Это, конечно же, во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, где апостол Павел размышляет о Моисее, и он говорит в 17 стихе, что Господь – это Дух, и всюду, где обитает Дух, там свобода. И мы все открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Эта слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. И вот категория свободы, да, вот если говорить языком таким более философским, есть свобода от и свобода ради или для чего-то. И как мне кажется, что вот в христианстве мы сильно напираем на свободу от, то есть важно там не курить, важно не пить, важно освободиться от мирских удовольствий, это все действительно важно. Но в такой свободе ничего не создается. И не секрет, что на нашей территории страны именно не хватает каких-то таких вот творческих осуществлений и задумок. И прежде всего, наверное, творческого какого-то осуществления замысла Божия в нашей жизни. Вот почему, ну, когда я думаю о свободе, которую дает Дух, это прежде всего свобода осуществить божественный замысел по отношению к каждому человеку. Это духовная категория. Здесь, говоря таким более сложным языком, да, апостол Павел говорит, откуда берутся у человека силы преодолевать сопротивление, потому что мы все с вами знаем, что думать о духовности легко, а вести духовную жизнь значительно труднее, потому что первое, с чем сталкивается любой человек, который начинает что-то целенаправленно делать, это, как говорится, то одно, то другое. Сложности и трудности, которые преследуют нас просто по факту того, что мы живем в несовершенном мире. Но чтобы далеко не ходить, я могу сказать, вот буквально вчера мне нужно оформить там заграничный паспорт, второй у меня закончился, и это цифровой, да, паспорт, и мне нужно было записаться на дактилоскопию. Я не мог записаться несколько недель, не было времени. В конце концов, я пошел в центр наш МФЦ и сказал, почему нет времени. Она говорит, оказывается, существует магическое время, 14 часов, вот как раз сразу после окончания радиопередачи. И если я успею зайти в 14 часов, то мне, возможно, выпадет шанс записаться на прием. Знаете, как вот хорошо, что во мне вот это как-то потихонечку укореняется нежелание принимать положение дел, как оно есть, особенно если оно мешает мне делать что-то важное и ценное. И я погуглил и потыкал карту в госуслугах, и оказывается, прямо рядом со мной, на расстоянии 15 минут пути, есть место, да, МФЦ, в которое я записался на завтра на 11 утра. И это удивительно, знаете. И вот эта вот свобода, ну, для меня это свобода, такая маленькая победа, но она про то, что нас никто не ограничивает, пока мы не ограничиваем сами себя. И, наверное, это удивительная такая штука, которую мы встраиваем в свою жизнь. Не соглашаться с положением дел, не соглашаться с какой-то ограниченностью, не соглашаться со своей какой-то неспособностью. Потому что иначе какие-то важные вещи никогда не произойдут с нами. Ну, вторая свобода, наверное, это быть и жить как рожденный от Бога человек, жить своей светлостью. Потому что не секрет, что Священное Писание представляет нам вот эту двойственность, которая есть у каждого из нас, что мы имеем и плотского человека, и мы имеем и духовного человека. И в этом большая, наверное, такая вот задача духовной жизни – прилагать усилия к тому, чтобы, вот как писал Павел, что закон духа и жизни освобождает нас от закона греха и смерти. Вот это вот называться и быть рожденным от Бога человеком, который понимает, что вот я Божий Сын, я присоединен к Богу, я часть Божьей семьи, я часть Божьего наследия, Иисус Христос мой старший брат, и жить этим, да, вот опираться на это, не просто воспринимать себя как грешника потерянного, как человека, который там постоянно уклоняется от Бога. Это мы просто превращаемся в такого вот маленького человека, ну, литературы российской, да, от которого ничего не зависит. Но вот Бог дает нам свободу, да, вот видеть свое будущее, видеть то, как, в общем-то, все может быть, видеть дальше своих проблем, видеть дальше своей ограниченности и стремиться раздвигать какие-то вот границы того, какие мы, что мы можем, что для нас осуществимо, что для нас неосуществимо. И в этом третья свобода. Да? Первая свобода – осуществлять божественный замысел относительно нас. Вторая свобода – жить, как рожденный от Бога человек, своей светлостью, да? Вот, выстраивать свою жизнь, опираясь не на свои страхи, не на свои сомнения, не на свои какие-то вот похоти, да, или греховный опыт, а опираться на Божию любовь и жить, и творить то, что для нас важно и ценно. И мне тоже потребовалось для этого определенное время. И знаете как, вот каждый из нас может либо выживать, либо делать, что придется, либо делать, что хорошие люди предложат, либо однажды сесть и сказать, вот для меня важно и ценно то-то и то-то, и я буду это делать. Одна моя знакомая, я помню, мы прощались с ее мамой, она сказала, что для моей мамы это было так ценно, что я занимаюсь детьми и делаю детские программы, и я буду это делать и для нее, и для себя, и для детей. Вот это, знаете, такой вот момент, когда вдруг возникает дело нашей жизни. И мне кажется, что именно в этом сложность, что для большинства людей в церкви сегодня дело вот такой вот личной жизни, оно отсутствует. Есть служение в церкви, есть какие-то проекты, которые осуществляются, есть какое-то участие там в организации богослужения, кто-то поет, кто-то играет, кто-то встречает людей, кто-то проводит библейские группы, и это все важно и ценно, но, знаете, должно быть дело жизни такое вот. Это что-то такое, что есть вот такое подлинное продолжение меня самого, меня настоящего. Это то, что я могу делать постоянно и, ну, фактически в таком вот человеческом смысле не уставать. Вот меня часто спрашивают, как ты вообще делаешь то, что ты делаешь. Я говорю, друзья, понимаете, секрет простой. Это продолжение того, кто я есть. Делая это, я чувствую себя живым. Делая это, я чувствую, что я не просто так живу на этой земле, видя, как я могу помогать человеку, которому как-то сложно или он запутался. Это, наверное, самая важная смысловая такая вот победа и наполнение моей жизни. И поэтому мне кажется, что вот служение, да, Богу, для этого мы получаем, конечно, духовные дары. У каждого есть как минимум один дар. Вот. И это дело жизни, жить и творить то, что для нас важно и ценно, это прям вот кислород духовной жизни. Почему? Потому что, ну вот почему я там расту и развиваюсь? Потому что, помогая людям, я понимаю, что здесь я не могу помочь, что здесь я не понимаю, здесь мне не хватает веры. И я иду, молюсь, учусь, консультируюсь, встречаюсь с коллегами, беру курсы дополнительные для того, чтобы делать то, что я призван делать. Ну, как я говорю, я бы это две или три жизни делал. Делать еще лучше. И в этом во всем, конечно же, я понимаю, что есть какие-то вещи, которые Господь делает со мной. И вот это постоянное освобождение. Освобождение или свобода, или пространство. Да, вот вывел меня на пространное место. Мы на прошлом эфире говорили, это вот та свобода быть самим собой настоящим, делать свое, то, что Бог вложил в наше сердце. И вот эта четвертая свобода – это свобода освобождения от господствующего в мире растления похотью. Да, как говорит Священное Писание, это второе послание первое послание Петра, да, вот, от господствующего в мире растления похотью. И можно к этому еще Павла добавить, послание Галатам, что Бог, Он освободил нас от суетной, да, вот бесполезной, бесцельной жизни, переданной нам от отцов. И вот это очень важная такая свобода, она свобода от того, чтобы грех разрушал нас, чтобы грех искажал нас, чтобы грех терзал нас, но это также свобода от бессмысленности, от пустоты нашего существования. И сегодня, как никогда, вот за последние 3 года мы нуждаемся в смыслах, потому что во многом мы ограничены во внешних каких-то пределах. Вот коронавирус показал нам это, что мы слишком сильно зациклены на внешнем, и у многих верующих в том числе были кризисы, потому что ну, вот как-то смысла своего бытия, ценности своего бытия в мире они не всегда осознают или распознают. Поэтому вот эта свобода, которая наполняет жизнь смыслом, это те глобальные вопросы, которые ставит Екклесиаст перед нами, да, что мудрый Соломон испытал все. И он говорит, что в этом и ценной жизни бояться Бога и наслаждаться той жизнью, теми задачами, теми трудами, которые Бог доверил в наши руки. И последняя, наверное, она основная такая свобода, это свобода видеть Бога и отражать то, что мы от Него получаем, или говоря, может быть, попроще словами всем известной молитвы «Отче наш», когда мы молимся о том, чтобы воля Божия осуществлялась на земле, как и на небе. То есть, когда мы с вами что-то вот узнаем в своем общении вместе с Богом, когда мы что-то узнаем сокровенное, очень важное, может быть, Бог посылает каких-то людей удивительных, может быть, это были наши родители, и они передают нам, да, вот этот огонь, они передают нам мудрость, они передают нам вот это желание помогать людям, спасти, служить Богу, и мы начинаем это реализовывать. Вот Павел здесь говорит, что мы открытым лицом смотрим, и мы видим самих себя, и мы двигаемся к этому удивительному вообще образу. Ну и вот мы на прошлой программе говорили об этом, я хочу повторить, что об этом апостол Павел также писал в первом послании к Коринфянам, во 2 главе с 9 по 13 стих. Он говорит, что задача Духа Святого – открыть каждому из нас вообще, что даровано нам от Бога. И последние там 3 года я учусь, знаете, как не думать проблемами, не думать задачами, не думать только лишь, ну, как вот говоря более, наверное, таким языком, в ближайшей зоне развития или в ближайшей зоне решения проблем, а думать более так вот расширенно, думать с точки зрения того вообще, кем бы я мог стать в Иисусе Христе. И для меня это не пустой, знаете, такой вот звук, потому что, ну, я вырос и вообще уверовал в таком вот месте, в котором не происходило ничего такого замечательного. Это 3 дома на отшибе, в общем-то, где большинство людей просто, ну, прожигали свою жизнь. Я не учился в школе, я не учился в ПТУ, я просто вот, ну, прожигал день ото дня и все. И вдруг, когда я уверовал, у меня появилась возможность выучить английский, уехать в Америку и... ну, как-то существенным образом посмотреть на свою жизнь совершенно в другой перспективе. И, конечно же, после года обучения в другой стране, после знакомства там с разными культурами, с разными людьми, вообще с разными возможностями жизни, мышления. Ну, там у нас, например, было 72 международных студента. Мои горизонты вообще восприятия реальности расширились, ну... я не знаю даже в каких пропорциях. И это такой вот важный опыт, который помогает мне мыслить дальше, потому что, знаете, ну вот если думать просто мальчиком, который родился на сходне, который ничего толком не умеет, у которого, ну, как бы обычные родители, который ничему не учился, и вот он толком ничего не умеет. Кто бы мог представить, что буквально через год он окажется в Америке и будет знать уже там на достаточном уровне английский язык. И знаете, все мои такие вот друзья близкие, с которыми мы прожигали жизнь, они были в шоке. И несколько лет назад я узнал, насколько это было важным для людей, которые жили вместе со мной, увидеть вот такой, да, как вот выстрел, скажем так, что я вдруг был в каком-то там месте, про которое никто не знает, где оно на карте, и вдруг я превращаюсь в человека, который учился в Америке, ну, в 95-м году это было. Еще тогда, когда в Америку вообще немного людей ездило. И вот познать вот эту безграничность Бога, да, вот в своей жизни, и познать ее именно, знаете, как не как случайность, потому что мне кажется, что одно из ограничений, которое есть на нашей территории, это мы думаем, что чудеса случаются, и они случаются без нас. Вот Бог как-то благословил нас немножко, ну и будет ли это или не будет, никто не знает. И в этом смысле мне нравится Священное Писание, потому что Священное Писание, оно дает нам иное восприятие реальности. И в Священном Писании чудеса случаются, и во многом они случаются благодаря Божьим людям. И когда чудеса случаются из-за вас, это совсем другая перспектива жизни. Я помню, как этот переворот наступал в моей жизни, да, вот что. Появлялось большее количество отвеченных молитв, появлялось большее количество каких-то таких вот духовных осознаний, появлялось большее количество каких-то дел, которые я сделал и в то же самое время считал, что они для меня невозможны. И это удивительно. Вот для чего, в общем-то, нам нужны молитвы, вот для чего нам нужно общение с духовными людьми. Вот для чего нам нужны духовные размышления, вот почему нам нужно вчитываться, да, вот в историю Божьих людей. И для меня в этом плане, вот мы сегодня почитаем, мы начали читать в церкви, я хочу этим поделиться, книгу Иисуса Навина. И все знают, наверное, Иисуса Навина, первую главу, там «Будь тверд и очень мужествен», да, вот эти вот слова. Но эти слова сказаны в определенном контексте, да, вот с первого стиха, если читать. «После смерти слуги Господнего Моисея Господь сказал Иисусу, сыну Навина, помощнику Моисея, мой слуга Моисей умер. Итак, приготовься вместе со всем этим народом переправиться через реку Иордан в землю, которую я даю им, израильтянам. Я дам вам всякое место, на которое ступит ваша нога, как я обещал Моисею. Ваша земля будет простираться от пустыни до Ливана, от великой реки, реки Ефрата, включая всю землю хеттов, до Великого моря на западе. Никто не сможет противостоять тебе во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. Я никогда тебя не оставлю и никогда тебя не покину». То есть о чем говорит Бог Иисусу Навину? Он говорит: «Иисус, ты видел, как я был верен Моисею. Ты видел, сколько чудес я сделал по молитвам Моисея. Это твое духовное наследие. Точно так же, как я был верен Моисею, точно так же я буду верен тебе». Да, вот пятый стих. «Никто не сможет противостоять тебе во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Я никогда не оставлю и не покину тебя никогда. Будь тверд и мужествен, потому что ты поведешь этих людей, чтобы им наследовать землю, которую я клялся дать их отцам. Будь тверд и очень мужествен, тщательно исполняя весь закон, который дал тебе мой слуга Моисей. Не уклоняйся от него ни направо, ни влево, чтобы тебе иметь успех везде, куда бы ты ни пошел». И вот это еще одно такое важное повеление: тщательно исполняя весь закон, который дал тебе мой слуга Моисей. И знаете, это очень такой важный личный момент, который, наверное, на сегодняшний день для многих людей является ключевым. Это личная передача теории через какое-то вот сокровенное знание, через слово живое. Помните, как Иисус говорил своим ученикам, когда люди начали смущаться в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, он говорил, может быть, и вы уйдете. И Петр на тот момент уже времени сказал, куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. И вот служение Духа Святого, как учителя, да, вот как открывающего нам вещи Божьи, оно в этом и заключается, что слово из какого-то абстрактного слова, слово как уголовный кодекс, слово умного, слово сурового, становится сокровенным словом. То есть, понимаете, в чем была разница между послушанием Иисуса Навина и остальных израильтян, что и Моисея, и Халева, что для них это было глубокое личное дело. То есть это такие вот слова, которые Иисус Навин слышал в личном общении с его духовным учителем. И в этом смысле, наверное, каждый из нас состоит из этих особенных слов, которые нам говорят значимые люди в нашей жизни. Это такие слова, которые являются сокровищем нашей веры, сокровищами нашего сердца, сокровищами нашей мудрости. Они дают нам такое знание, что нам не надо верить, потому что мы уверены самой жизнью и самим опытом. Именно об этом говорит Бог Иисусу Навину. Он говорит, будь верен всему тому, что ты видел, что ты слышал от Моисея вот в этой истории, которая происходила 40 лет. Ничего не поменяется. Я не поменяюсь. И вот почему для нас чтение Писания – это не просто какие-то, ну, сказки. Мы не просто там изучаем какие-то принципы. Да? Мы наполняем свою душу сокровищами, на которых мы вообще, ну, вот, стоим. Ну, я помню, как мы познакомились вот с человеком, который очень много для меня значит, Андреем Михайловичем Тавровым. Вот, я до его сейчас болезни делал с ним радиопередачи. Мы вместе работали на Радио России и вот на Теусе делали эфиры. И когда мы познакомились в начале 2000-х, я помню, как он пришел в семинарии учить. Он сказал слова, о которых я думаю до сих пор. Слова, в подлинности и в силе которых я убеждаюсь, ну, наверное, постоянно. Это, наверное, самые значимые слова в моей жизни, особенно когда я работаю с людьми. Он сказал так, ребята, я не смогу дать вам больше того, что у вас уже есть, потому что в каждом из вас источник жизни. Но я смогу помочь вам и научить вас, да, вот пробить тропинку к этому источнику и разобрать все завалы. Знаете, тогда сначала для меня это были очень такие красивые слова. Очень умные слова. Их было приятно цитировать, их было приятно знать. Сегодня это такие вот слова, знаете, которые, в общем-то, определяют все то, что я делаю в своей жизни по отношению к себе и к людям вокруг меня. Что, например, сегодня очень часто духовная жизнь строится от нищеты, и верующим постоянно обещают, что им что-то дадут, чего у них нет. Но если в каждом из нас, друзья, живет Иисус Христос, чего у нас нет? Послание к Колоссянам, как мы говорили, в 1.28, да, апостол Павел говорит язычникам, не иудеям, а язычникам, что Христос, живущий в вас, это надежда на славу Божию. Если Христос живет в нас, если мы исповедуем Духа Святого как личность, который живет в нас, Он передает нам любовь Божию, мудрость Божию, поддержку Божию, силу Божию, мудрость Божию. Что можно дать нам больше этого? Ничего. Вот почему это такие важные слова, которые определяют все, как я молюсь, потому что можно молиться, знаете, вот исходя из того, что у нас чего-то нет. Можно молиться наоборот, исходя из того, что я Сын Божий, что Бог меня благословил, что Царствие Божие за меня, что вокруг очень много людей, которых Бог прислал, и Бог будет использовать, чтобы помогать нам. И это будет совершенно другая молитва на самом деле. И вот почему вот это служение Духа Святого как учителя, как открывающего божественные сокровища, как того, кто делает умные слова, богословские слова, там, слова из Библии, очень живыми и настоящими, так важно. Просто вот вспомните, как это было у вас. Ну вот я помню с детства, мама меня там приучала, говорила, не надо рушить все вокруг себя, потому что завтра снова в школу. Это слова, которыми я руководствуюсь до сих пор. Каждый раз, когда я хочу что-то такое сделать странное и сломать то, что я строю, я это вспоминаю, что потом это надо будет восстанавливать. Или как в русских сказках, да, где там, когда вот это яйцо Кощеева искали, там мишке помог, уточке помог, зайчику помог, и в свое время все вот это добро, оно возвращается. Это такая правда, которая живет, знаете, и вот делает жизнь богатой. И в этом было повеление Божие. Будь тверд внутри, верь этим словам, держить этих слов, да, не отказывайся от этих слов и будь очень мужественным, то есть переноси правду этих слов в то, как ты пойдешь в обетованную землю. Потому что если ты не пойдешь, если ты не будешь осуществлять эти слова, если ты не будешь со мной сотрудничать, ничего не будет. Ну, еще одни очень важные слова для меня – это «блажен тот, кто не соблазнится обо мне, когда я не оправдаю его ожиданий». Знаете, это очень важные такие слова. Эти слова сказал Иисус Иоанну Крестителю, когда тот сидел в тюрьме. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 6 стихе, это когда Иоанн начал сомневаться в том, вообще правда то, что происходит, потому что он, ну, несправедливо страдал. И он послал своих учеников к Спасителю, и Спаситель напомнил ему про знамения, которые сопровождают его служение, и сказал эти удивительные слова, что «блажен человек, который не соблазнится обо мне, когда я не оправдаю его ожиданий». И эти слова, это вот из книги «История о трех царей» Эдвардса. Это удивительная книга, она мне настолько помогла, она написана для христиан, это даже брошюрка, а не книга, она была написана для христиан, которых поломала церковь, которые пострадали от священнослужителей. И это вот один из ключевых моментов послания, это история того, как Давид бегал от Саула и служил Саулу. И история того, как Давид бегал от Авессалома. История трех царей, она так и называется. И знаете, вот как-то для начала это была тоже прекрасная теория. Это были такие вот слова, которые помогали мне, ну, не делать насилия против людей, которые были передо мною виноваты или как-то вот, знаете, мешали жить. А потом, когда случились все потрясения моей жизни, эти слова стали просто, я даже не знаю чем. Наверное, одной из самых больших источников надежды. Да, и вот для меня жизнь Давида, история этого человека, одна из самых таких вот замечательных источников надежды. Еще одно обетование такое, вот, которому научил меня Бог, который, ну, вот Генри Нуван, которого я люблю практически в каждом эфире, наверное, его упоминаю, это «В радость обратил мой плач» Псалом 29. Или, если говорить библейским языком, это с того, с чего начинается и заканчивается Священное Писание, что «вот вы умышляли это во зло, а Бог обратил это в добро, чтобы спасти жизнь большому количеству людей». Это вот то, что, в общем-то, это слова, которые исполнились в моей жизни. Что да, было очень много какого-то ущерба и вреда, было очень много боли, но теперь эта боль искуплена любовью Божией, верностью Божией. Она вот как раз-таки и есть мое топливо, и она определила мое призвание, то, чем я занимаюсь, помогая людям, и она дала мне вот эту уверенность, которая очень нужна вообще вот в жизни, в разрушенном и исковерканном грехом мире с людьми, что Бог может обращать зло в добро. Я вообще не знаю, как без этой уверенности можно служить Богу. И не секрет, что так вот в пасторских кругах мы говорим, что один из знаков таких вот избранности человека – это несправедливые страдания. Что человек должен пройти, ну вот служитель будущий, он должен пройти через какое-то серьезное сокрушение, потому что если ты эту силу не пережил на себе, ну как-то теоретически справиться с тем вызовом, который есть в пасторском служении, вызовом, который есть в помощи людям, ну практически невозможно. И это мы видим в истории Иосифа, это мы видим в истории Авраама, Исаака и Иакова, и не секрет, что, ну вот так же, как и здесь Бог говорит Иисусу Навину, будь верен всему тому, что ты видел, я делал для Моисея. Все то же самое я буду делать для себя. И в этом плане, конечно же, вот то, как мы начинаем свои молитвы, то, как мы строим свои молитвы, это очень важный такой вот момент, если возвращаться к тому, о чем мы вначале говорили. Не секрет, что там иудеи говорят «Бог Авраама, Исаака, Иакова, отцов наших», и выстраивается целая линия, выстраивается ожидание, выстраивается уверенность, выстраивается такая вот укорененность в традиции, что так, тот же Бог, который вел Авраама, тот же Бог, который благословлял Исаака, тот же Бог, который провел через все трудности Иакова и родил Божий народ, он действует в моей жизни. И вот Дух Святой научает нас вот этой сокровенной глубине, вот этой сокровенной такой вот от вечности до вечности ты Бог. Об этом Павел много говорит в послании Ефесянам, да, где он говорит, что вы были чужды жизни Божьей, чужды обетований, чужды народа его, но ныне, будучи далеко, стали близки кровью Иисуса Христа. И вот Павлу было очень важно встроить, да, вот язычников в это мироощущение, которое было у Божьего народа, причастности многовековой традиции. Это то, может быть, тот такую уязвимость, которую мы имеем как протестанты в России, потому что нас всегда говорят, что мы там продались, мы там от тысячелетнего наследия православной Руси отказались. Но на самом деле для христианина у нас отец веры Авраам, наше наследие, оно насчитывает не 1000 лет, а 2000 лет. И у Авраама есть духовные дети во Христе Иисусе. И вот это вот родство, чувствовать эту связь, да, вот призвано дать нам Дух Святой. Вот что, о чем апостол Павел, да, вот в Ефесянах в первой главе молится, давайте мы почитаем. «Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения». Зачем? «Чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, чтобы вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал. Сколь велико богатство славы, которое получат наследие святые, и каково безмерное величие Божьей силы в нас, верующих под действием Его безграничной, ну или в синодальном переводе, державной силы. Этой же силой Бог произвел действие и в Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах. Выше всяких начальств, властей, сил, господств, выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. И Павел молился о трех вещах, да, чтобы мы осознали, какова наша надежда, к которой мы призваны, какое богатство славы, которое получат в наследие святые, и насколько безмерно величие Божьей силы в каждом из нас верующих. Вот апостол Павел, он хотел, чтобы мы приобщились. И вот, наверное, служение Духа, оно в этом и открывается, что происходит наше приобщение. Мы начинаем любить то, что мы никогда не видели. Мы начинаем осознавать и трогать то, что, может быть, мы никогда не трогали и считали, что мы вообще для этого негодны. Это вообще не для нас. И в этой связи мне нравится то определение христианской церкви, которое апостол Иоанн пишет в своем первом послании Иоанна в первой главе. Он пишет: «Мы возвещаем вам о том, что существовало от начала, что слышали, что видели своими глазами, зачем вы наблюдали, к чему прикасались о слове жизни». И он говорит: «Друзья, мы возвещаем вам не просто какую-то прекрасную теорию, мы возвещаем то, что мы пережили, мы потрогали, мы приобщились». Да, и он говорит: «Сама жизнь явилась, она пришла с небес на землю. Мы ее видели и свидетельствуем, мы возвещаем вам о вечной жизни, которая была у Отца и которая была явлена нам. Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом Его и Сыном Иисусом Христом. Об этом мы и пишем для того, чтобы радость ваша была полной». Это удивительные слова на самом деле, друзья. И он говорит, что церковь – это такое место, где мы делимся друг с другом вот той вечностью, к которой мы приобщились. Вот вспомните, как это было для вас, когда вы пришли или приходите. И вообще, для чего вы приходите в церковь? Что вы там говорите? Что вы там делаете? Что вы там несете? Да? Вот. Если бы все в церкви поступали бы, как вы, думали бы, как вы, говорили бы, как вы, искали того, что ищете сегодня вы, какой бы была церковь? И вот для апостола Иоанна он говорит, что церковь – это вот такое место, в котором наша сопричастность жизни Божией нарастет. И мы все вместе складываем все лучшее, что у нас есть в духовном плане. Да? Вот. Мы попадаем на эту вот территорию, удивительную территорию, в которой Бог, Он начинает делать вот это приобщение, приобщать нас к себе, соединять нас, открывать нам, что так же, как Он был верен Божьим людям, нашим учителям, точно так же Он будет верен и нам с вами. И это невероятная вообще штука, друзья, потому что, ну, я не знаю, очень бы хотелось, чтобы каждая церковь, каждое общение верующих, оно было вот этим продолжающимся приобщением, чтобы оно было продолжающимся слушанием слов Божьих, потому что, ну, как-то просто ходить в церковь, просто как-то молиться, что вот мы грешные, вот там туда-сюда, вот нам так трудно. Это важно, и слава Богу. Но лучше, если мы открываем для себя верность Божию. Да, вот как Бог говорил Иисусу Навину: «Иисус Навин, ты идешь брать свое наследие. Ты идешь, я вот как материализовывать, что ли, если так можно сказать, то, что я много лет обещал своим отцам, отцам вашей веры. Ты идешь делать то, что не получилось сделать у поколения до вас. И я тебя хочу заверить. Я буду с тобой точно так же, как я был с Моисеем». И знаете, вот эту надежду, эту уверенность, что Бог будет верен нам точно так же, как Он был верен всем Божьим людям, но ее нельзя купить, ее нельзя подделать. Это уверенность, что те обетования, которые были актуальны для Давида, для Моисея, которые работали в жизни апостолов, они могут и будут работать для нас, если это действительно будет то слово, которое Бог лично нам в нашем личном общении с Ним проговаривает. И не случайно вот перед анонс, да, этого эфира в группу ВКонтакте, если вы там не подписаны ВКонтакте, на Переделкино, пожалуйста, подписывайтесь. Я вынес слова Билла Джонсона, который говорил, что веками церковь собиралась слушать проповеди, а Израиль жил вокруг Божьего присутствия. И мне кажется, это вот та реальность, которая сегодня восстанавливается в церкви, что вот эти интеллектуализации, бесконечные разговоры, там, бесконечные какие-то вот лозунги, транспаранты, демонстрации, все это, ну, как-то еще имеет место быть, но появляется другое такое вот течение, течение, где люди хотят жить не в знаниях, хотя знания, они потрясающие, а именно в переживании этих знаний. Работая с людьми, я вижу одну и ту же вещь каждый раз практически, что мы, как верующие люди, очень много знаем, но очень мало переживаем. То есть вот таких вот каких-то мощных переживаний духовных, ну, они, если есть у 15% людей, это замечательно. Если эти переживания не случайности, а какие-то закономерности, то там еще меньше людей. И вот к этому Бог в духовной жизни нас и призывает. Это Он и обещает Иисусу Навину. Он говорит: приготовься. И там есть следующее повеление в 3 главе, там в 5 стихе, по-моему, где Он призывает подготовиться, очиститься и собираться. Потому что без очищения никуда не денешься. Первое, во что мы упираемся, как, ну, вот как я говорил в начале передачи, когда начинаешь подниматься к какой-то цели, это то, что в нас, в самих, и во мне оно есть. Есть какие-то ограничивающие такие моменты. Есть штуки, которые нам мешают. И в этом, наверное, очень важный аспект второй, вот этого научения Духа Святого, когда Бог показывает мне сегодня, сейчас какую-то трудность или какую-то нечистоту или какой-то грех, с которым он хочет разобраться в моей жизни. Потому что, ну, мы как-то вот в таких вопросах, где нам сложно, всегда упираемся в свои ограничения, в свой опыт, в свои беды. И вот эта уверенность, что Бог идет с нами побеждать тот или иной грех, Бог идет с нами побеждать ту или иную трудность, она очень важна. А иногда, ну, мне кажется, и в моей жизни так несколько раз было. Вот, и самый так максимальный раз, когда было вот это международное разделение церквей. Бог просто позволяет происходить определенным событиям, которые обнажают для нас штуку, с которой Бог хотел бы очень мощно поработать. Для меня это было, это именно вот переход от знания к переживанию, к проживанию, к вере. Потому что меня вот потрясает, сколько раз в Новом Завете апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, я удостоверен, я знаю, Бог открыл мне». Да, вот он говорит, исходя из своего духовного опыта, в котором Бог ему что-то показывал, Бог ему что-то открывал, Бог ему что-то клал на сердце, Бог производил над ним действия. Сегодня в подавляющем большинстве случаев мы, как верующие люди, просто коллекционируем знания, которые нам проговаривают чужие люди. С другой стороны, мы коллекционируем эмоциональные какие-то переживания. И вот мне кажется, что наступает все больше и больше этот удивительный период, когда Бог желает, чтобы его дети были научены от Духа. Вот как апостол Павел пишет в Римлянам 8 главе 14-16 стихи: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И вот собирание этих свидетельств, внутренних свидетельств, собирание этих обетований, которые из красивых, интеллектуальных, умных, библейских, выверенных слов вдруг стали для нас животворящей надеждой, да, вот топливом для нашей веры, в этом и есть духовная жизнь, подлинное назначение духовной жизни, друзья, потому что, ну а где нам еще брать веру, чтобы делать то, что Бог нам повелевает. Ведь понимаете, как мы набираемся веры? Ну, я не знаю, как вы набираетесь веры. В Писании сказано, что вера рождается от слышания, от слышания от Слова Божия. Но это не просто слушание проповедей, друзья. Это вот как в Исходе, да, 33.11, мы видим эту характеристику. Господь разговаривал с Моисеем лицом к лицу. В этом феноменальный переворот Нового Завета. К сожалению, время закончилось. Благослови вас, Господь. Продолжим в следующем эфире. Всего доброго.